Просто включи. Добрый день, друзья! В эфире интернет-радио «Мост» и проект «Я люблю свою работу», где мы продолжаем знакомиться со специалистами разных профессий. Меня зовут Катерина Минакова, слушайте нашу прямую трансляцию на сайте radio-defismost.rf, а вопросы и пожелания направляйте в Телеграм и WhatsApp по номеру 8-923-156-5566. Сегодня у нас в гостях лауреат многочисленных международных и отечественных конкурсов, премьер балетной труппы «Новата», артист балета Никита Ксенофонтов. Никита, здравствуйте!
Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, дорогие слушатели. Для меня это немного непривычный формат, очень интересный формат, прежде всего. Вы нас не видите, но зато мы выглядим в студии очень классно. Это выглядит приблизительно как любой подкаст на Ютубе, и это довольно-таки впечатляет меня.
Это отлично. Ну что же, мы начнем. И начнем мы, конечно, с рассказа про вас, про ваш путь, как вы пришли в профессию, как... Я знаю, что изначально немножко судьба балетных артистов, она обусловлена тем, что они с раннего возраста идут в школы развивающие, специальные, потом уже начинают учиться в специальных образовательных учреждениях. И это долгий путь, и скорее тут с детства понятно, что человек идет в балет. Но все равно интересно послушать про вас. Ваш путь, и мы будем рады услышать.
Да, это так. В основном дети начинают где-то в дошкольных учреждениях. Также я начал свой путь с такого шоу-театра «Шарм» назывался в городе Казань, потому что я родился в городе Казань. Начинал именно с такого, так скажем, кружка, где были представлены разные сферы деятельности. Это вокал, танцы и, возможно, мне кажется, какое-то рисование было даже. Ну, что-то такое. Такой симбиоз творческих молодых людей. И я был достаточно активным ребенком. Мы занимались со своим старшим, с моим старшим братом всем, чем мы только хотели. Родители нас всегда поддерживали. И, конечно, любовь к сцене я увидел, почувствовал в себе, что... И еще очень рано, и мы достаточно много площадок объездили, были и гастроли, в том числе с этим коллективом, но мой путь знакомства с балетом начался в раннем детстве. Мои родители еще в 4 года, когда мне было 4 года, если я не ошибаюсь, первый раз я посетил балет, это был балет «Шурале». Честно говоря, я этого не помню, но, как родители говорили, да, мне это все очень понравилось. Потом наш театр закрылся на реконструкцию, и следующий балет, который я увидел по стандарту, это было «Лебединое озеро». И тогда я увидел нашу сцену Казанского оперного театра имени Мусаджалили и сказал, что я буду здесь танцевать. И через несколько лет я уже танцевал на этой сцене, будучи студентом, учеником Казанского хореографического училища. Это был абсолютно мой путь. Мое решение, моя любовь к сцене, я не знаю, мне это даровано судьбой, каким-то высшим светом, когда я понял, что это вот мой путь, и не было ни дня, чтобы я сомневался в своем выборе пути и желании достичь какого-то результата в этой профессии.
Ваш путь буквально, вижу цель, действую, хочу на сцену.
Именно, Вени Види Вичи, пришел, увидел, победил. Всю жизнь так шел и буду идти, я очень надеюсь. И моих сил и физических, и ментальных хватит для того, чтобы свернуть горы.
Так, Никита, а расскажите, как вы попали на сцену Новосибирского академического театра оперы и балета?
После того, как я начал обучение в Казанском хореографическом училище, по истечению нескольких лет я понял, что я хочу развиваться больше, лучше, сильнее. Быть более разносторонним. Поэтому я пришел к выводу, что мне надо переезжать в другой город. Я переехал в Санкт-Петербург и начал обучение в самой старейшей школе в мире, Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Поступил туда и начался, наверное, мой настоящий путь артиста, когда я понял, что вот это место, где по-настоящему рождаются талантливые, развиваются люди и видят цель и идут к ней. Вот, собственно, к чему мы и пришли. И после обучения, после того, как я получил степень бакалавриата в Академии русского балета, меня пригласили в Новосибирский театр, и это были достаточно приятные условия для меня. У меня было два пути после выпуска. Это поехать на стажировку в Италию, проплаченную, собственно, каким-то
обучающим центром.
Да, именно. Или пойти работать. Я выиграл вот эту стажировку на конкурсе, одном из конкурсов. Но я очень хотел работать, я очень хотел уже вступить на сцену именно в качестве артиста балета, поэтому я выбрал путь работника Новосибирского театра и ни в коем случае не пожалел, потому что старт был яркий, быстрый,
и все получилось то, как должно было оно быть.
Получается, наверное, хочется верить в то, что это до сих пор работает.
Получилось, имеется в виду, что попасть все-таки на сцену уже как артист полноценный, да, в труппе театра.
Да, именно. Для меня это было очень важно. Пойти уже работать.
Ну, вы прям добились. Это для молодого, наверное, специалиста это не всегда так очевидно, но вы выбрали именно такой путь, сразу в профессию, сразу иметь уже...
Окунуться с головой, да.
Да, дело на месте, так сказать.
Именно.
Никита, вот балет очень красивый, безумно сложный с точки зрения техники исполнения жанр. Скажите, сколько времени занимает репетиционный процесс, сколько времени вы проводите в театре?
Хотелось бы, наверное, сказать пафосно, что 24/7, но, конечно, это не так, но надо быть откровенным и сказать, что большую часть своей жизни я провожу именно в театре, и, знаете, у нас есть выражение, что мы не работаем в театре, а служим театру. Это так и есть, и наша сцена, гримерки — это наш второй дом. А может быть, я бы назвал это на самом деле и первым домом для себя лично, потому что на сегодняшний день для меня театр является таким местом, где я себя по-настоящему чувствую и живу, как ни странно это звучит. То есть у меня, правда, складывается иногда ощущение, что на сцене я живу, а в жизни я существую.
А в жизни я прихожу на работу.
Грубо говоря, да. Потому что дома мы появляемся редко. Или это поспать и отдохнуть, или покушать, и максимально как бы расслабиться.
Вот какая она судьба артистов. Очень сложная, и все-таки все в творчество вкладывается.
Знаете, я, наверное, скажу, ну, могу сказать только про себя. Я рад этому. Я безумно получаю удовольствие от того, что я делаю в своей жизни на сцене. Поэтому меня это не тяготит ни разу, меня это, наоборот, вдохновляет. Поэтому я даже в свое свободное время могу прийти послушать оперу или посмотреть на своих коллег. Или когда я оказываюсь в другом городе, я обязательно стараюсь через своих знакомых взять контрамарочку, билетик и пойти обязательно посмотреть на уровень разных театров и разных артистов.
Вы буквально живете творчеством, живете своей работой. Это невероятно здорово. И я думаю, молодым специалистам нужно будет такому умению и такому отношению к делу вас поучиться.
Главное — найти то, что тебя вдохновляет, и то, что тебе по-настоящему нравится, и положить этому жизнь, и тогда будет точный результат.
Золотые слова. Никита, а вот похожий вопрос я задавала Гурьеву, солисту.
Привет ему большой.
Да, Гурий, здравствуйте. Мы передаем вам огромный привет солисту оперной труппы «Новата», если кто не знает. И теперь мне хочется спросить у вас, насколько в балете важна актерская игра, внутреннее погружение в образ героя, и важна ли она в целом, если вы все же танцуете, и больше приоритет все-таки отдается танцу?
Как вы точно прям попали в меня, так как я, наверное, один из немногих артистов на сегодняшний день, топлю, если можно так выразиться, дорогие слушатели, извините меня за такой термин, но это правда эмоционально я сейчас буду говорить, потому что для меня это настолько важно, это первостепенно. Я считаю, что для артиста, артист балета — это соединение, это тандем не только физических твоих возможностей и хореографического текста, но и как раз-таки драматические вот составляющие, которые создается искусство, вот оно по-настоящему, которое ты можешь ощутить. Это же все балеты — это история, которая рассказывается персонажами. У персонажа должны быть характеры. Через пластику, да, но эмоции — это в принципе это первостепенно для того, чтобы понимание пришло понимание у зрителя о твоем персонаже.
В таком случае расскажите, как вы работаете именно над актерским образом своих героев и как вы их прорабатываете, как готовитесь?
У меня, наверное, я могу все-таки по истечению каких-то лет своей карьеры сказать, что у меня, правда, есть дар перевоплощений. Это уже оценка не только меня лично как артиста самого себя, но и это признанные мэтрами разных лет, которые мне говорят о том, что у тебя, правда, есть этот дар. И я могу сказать, что у меня это происходит очень нативно. Я не знаю, я погружаюсь в творческий процесс при постановочном процессе и максимально пытаюсь понять своего персонажа изнутри, опять же, благодаря хореографическому тексту, благодаря движениям, которые ты исполняешь, есть или сила, или слабость в этих движениях. И, собственно, через это все ты складываешь по крупицам образ своего персонажа. И его потом сам раскрываешь, и он рождается внутри тебя самого. Или, если это произведение, вот, допустим, «Анна на шее», есть балет «Анюта» по произведению «Анны на шее». Соответственно, ты берешь книжечку, читаешь ее, понимаешь характер своего персонажа, перекладываешь это все на хореографический текст, и создается вот тот персонаж, который ты должен показать.
Вот оказывается, как все на самом деле у балетных артистов, потому что я думала, что просто учится какой-то пакет, грубо говоря, движений пластических, а оказывается, вы полноценно готовитесь. Не,
вот... Но я могу сказать только про себя. Я не могу сказать, что именно так работают все, но я стараюсь все-таки работать с каким-то материалом. Плюс ко всему, вдохновляясь, я очень люблю кино. И я смотрю даже кино с точки зрения вообще актерских работ и беру очень много нюансов у знаменитых артистов. Я знаю, вот у Леонардо Ди Каприо есть некоторые жесты, которые переходят из фильма в фильм. И иногда даже эти жесты появляются у меня на сцене. То есть это такое, это подмечание разных деталей, которые ты можешь потом перенести в свою профессию, в свою, свои партии, роли. Но в основном, знаете, интересный такой момент. Каждый спектакль, он проходит, естественно, по определенным, в определенном состоянии. Иногда ты весел, иногда ты грустишь. И, конечно, это дает отпечаток на твоем персонаже, на том вечере, где ты выходишь и танцуешь, собственно, какую-то партию. И это тоже интересно, потому что каждый раз ты перерождаешься в нового. Хотя, казалось бы, Ромео один, хореографический текст один, а танцуешь ты каждый раз по-новому.
Вот, и ну как? Может быть, мы сможем увидеть вас на сцене, уже не на сцене, простите, а на пленке или в кинотеатрах?
Очень хотелось бы, очень хотелось бы, да, это безумно интересно для меня. Я причем готов поработать, там есть определенные, конечно, моменты, над которыми надо поработать, над речью, над дикцией и так далее. Я готов к этим экспериментам. Мне очень интересно все, что связано вообще со сценой. Это все мое. Очень хочется.
Ну, над речью, я думаю, вам работать совершенно мало придется, потому что прекрасно звучите, кстати, хотела вам сказать. Никита, давайте немножко в другую степь уйдем и расскажем, может быть, развенчаем миф какой-то сейчас. Все говорят о том, что у артистов балета какая-то строжайшая диета, состоящая там из стакана воды и салата из огурцов.
Конечно, скажите, так и есть.
Это так? Это да действительно
нет,
так?
Нет. Я надеюсь, вот мы с вами говорили, обычно говорят за кадром, но как здесь говорят, за микрофоном.
Ну,
мы
да.
говорили с вами о том, что будут слушать мои родители и мой лечащий доктор. Я надеюсь, он слушает, и Максим Александрович, вам большой привет. Ну и, конечно, моим папе, маме, Леве, Сергею, всем, всей моей большой семье. Большой
привет.
Привет, да, и я вас люблю. Немного лирическое отступление. Я забыл вопрос.
Про диету у артистов балета.
Слушайте, ну такой момент усвоения продуктов у каждого человека разное. Мне повезло, и у меня все усваивается быстро, легко, перерабатывается также быстро и легко. Плюс я с самого детства максимально отдаюсь физическим нагрузкам. Поэтому у меня нет никакой определенной диеты. Я ем все. Я ем в количествах, которых мне хочется, и в сколько я поем за день, только Бог знает. Я могу и очень много, а могу и очень мало. Конечно, безусловно, с девочками работает это немного иначе. Физиология у всех разная. Девочкам немного сложнее в этом плане. Со школы их изнуряют, конечно, взвешиваниями и разными проверками. Плюс гормональный фон, когда девочка молодая учится в училище, скачет. И, наверное, как девушка, вы понимаете, о чем я говорю. И, в общем, с девочками сложнее.
Они
и, наверное,
сильнее,
им,
да.
И им надо как бы отвечать на этот вопрос самим. Я про себя могу только сказать, что я ни в чем себе не отказываю. Я люблю поесть, я люблю поесть вкусно. И мясо, и рыбу, и все, что на свете вообще связано с этим. И ни в чем себе не отказываю.
Ваши коллеги-балерины, я думаю, могут только позавидовать вам в этом плане.
Знаете, иногда балерины бывают такие, что они тоже много едят и едят все, что захотят. Поэтому
ну, это прям...
все зависит от индивидуального сложения и строения тела.
Но все-таки касательно именно мужчин-артистов балета, это менее касается, ежели мы говорим про женщин.
Это правда.
Это правда.
Это правда.
Вот, Никита, я к своему стыду недавно узнала, что в балете есть определенный язык жестов. Расскажите для наших слушателей об этом подробнее, часто ли он используется и какое значение все-таки несет?
Конечно, часто. В каждом балете мы можем увидеть одни и те же жесты, которые, на самом деле, некоторые жесты понятны сразу. Допустим, ты, это рука, протянутая в сторону твоего собеседника, допустим. Или я, кисти указывают на себя. Это очевидные, мне кажется, вещи. Или руки, взявшись за голову, это все. Это значит какое-то страдание, крах, да. Но есть такие классические жесты. Например, клянусь, это вытянутая рука наверх, и два пальца смотрят в сторону неба. И вторая рука положена обычно на сердце, и этот жест означает «клянусь». То есть, но такие жесты встречаются в суперклассических. Это «Лебединое озеро», это «Жизель», это вот прям классика-классика, которую зритель должен подготовиться перед просмотром таких спектаклей, то есть знать какую-то базу. И это тоже, ну, вообще, конечно, пантомима, она встречается в каждом спектакле, и лучше, конечно, подготовить себя, не хоть немного, но подготовить себя перед просмотром того или иного произведения.
То есть молодым ребятам, мы все ссылаемся на них, им нужно понимать, что мало того, что нужно овладеть классическим танцем, так еще нужно понимать и овладеть пантомимой, как таковой.
Если мы говорим про исполнителей, да, мы говорим про исполнителей,
да,
нас этому учат. Конечно, у нас есть урок актерского мастерства, на котором мы, собственно, если я не ошибаюсь, с 15 лет до выпуска у нас несколько курсов и несколько пластов материала, который мы должны изучить до выпуска. Собственно, вот первый пласт — это как раз-таки обозначение своих эмоций, жесты и такие вот пантомимные моменты. Нас этому обучают. Конечно, каждый артист балета знает терминологию жестов в балетах.
А бывало ли такое, что на сцене, ну, случалась неловкая ситуация, и вроде бы с точки зрения движения вы все выполнили, а вот какой-то элемент из именно жестов забыли?
Да, и такое бывает. Слушайте, бывают разные конфузы, сцена не прощает вообще ничего, и бывают, правда, курьезные случаи. Но вот первое, что мне приходит в голову, это я танцевал 8 марта этого года. Анюту исполнял роль Модеста Алексеевича, и я забыл, там музыкально разложено на целую фразу каждая нота, каждый жест. И я забыл 4 жеста. Ай-яй-яй. Да, но не как на спектакль, понимаете, целостность сохранилась, никак на спектакль это не, на спектакль не отыгралось. Поэтому все в порядке, бывают разные ситуации. Главное не выпасть из контекста этого спектакля. Бывает, конечно, и так, когда человек просто блэкаут и... И
что тогда делает уже ступор, вот, да, полный, да, в него, да, лучше не впадать.
Но в основном люди быстро включаются и продолжают спектакль.
Вот это тоже показатель профессионализма.
Безусловно,
это...
безусловно, выкрутиться из какой-то ситуации. Знаете, бывают такие ситуации, когда персонаж может не выйти, а у тебя с ним или диалог, или танец. Ну, извините, надо выкручиваться как-то.
Что-то делать, что-то придумывать.
Да, безусловно. И тогда, на самом деле, это самые лучшие и интересные моменты в карьере артистов, когда ты, у тебя работает мозг на 125%. И когда ты начинаешь выдумывать и
как выкрутиться,
пытаться, да, выкрутиться из данной ситуации.
Никита, вот давайте немножко от курьезных случаев уйдем, но вопрос тоже забавный. Может вам так показаться, по крайней мере. Почему мужчины в балете не танцуют в пуантах, а женщины танцуют?
Так, потому что девушки танцуют на пуантах, а мужчины прыгают и таскают их, если можно так выразиться. Мы вообще, артист балета изначально был создан для того, чтобы представлять балерину зрителю. Понимаете, изначально было так сложено, что мы поддерживаем балерину и носим для того, чтобы показать ее грацию.
А сами
мы вообще были изначально артисты балета на втором плане и никогда никому были не интересны. В принципе, балет — это было искусство женщины, девушки, балерины, вот этой вот невесомой грации. Но с приходом там определенных личностей балет начал немного модернизироваться, и появились мужские вариации, появились какие-то монологи мужские, что говорило о том, что пришло новое время, и в балете не только девушка, но и мужчина. Появился мужской танец. Ну, вы же понимаете, что девушка на пальцах — это грация, изящество, и это невесомость. Вот это вот создается как раз-таки ощущение невесомости, да, вот хрупкой балеринки.
Вдохновенной музы такой,
да. А мужчина — это все-таки как-никак, это мощь.
Оплот мужественности.
Да, и, конечно, это высокие поддержки и прыжки. Безусловно, прыжки, вращения, прыжки и поддержки.
На таких пуантах, наверное, это просто сделать будет невозможно.
Мне кажется, в этом нет никакого смысла. Для этого созданы девушки, а мы созданы прыгать, вращаться. Я, честно говоря, даже вы меня в ступор ввели, я не задумывался об этом. Это так исторически сложилось.
Мне кажется, еще...
Это глупо, извините, что вас перебью. Я просто представляю себя в трико и в касках, да. Многие называют пуанты, каски, еще много разных, да,
разных
терминов есть. Но вы понимаете, это глупо. Мы мужчина. Хотя есть балеты, где специально хореографы
для комичности,
наверное, да, сюжета. Есть такой балет «Светлый ручей», и в хореографии Алексея Ратманского, и в хореографии Саши Амара, моего друга, товарища, в его спектакле я станцевал вот недавно в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, роль тракториста. И там есть отрывок, где мужчины переодеваются в женское обличье и танцуют на пальцах, на касках, на пуантах. А для комичности, для комичности.
То есть это, по сути, реализуемо, но зачем, да?
Это реализуемо, но в этом нет никакого смысла,
да. Все-таки. Никита, ну спасибо за честность. Я думаю, мы сейчас вот всем, кто хотел когда-либо спросить, но боялся, ответили честно, и они очень рады и нам благодарны за это.
Да не за что.
Никита, вот скажите, артисты балета очень рано выходят на пенсию, на профессиональную пенсию. Это связано, как мы знаем, с физическими особенностями организма. От тяжелой работы рано организм изнашивается, начинает стареть. Но скажите, если танцор чувствует себя хорошо, его тело не подводит, он готов танцевать еще и еще, его все равно отправят домой на пенсию?
Нет. Это большое заблуждение того, что если артист выходит на пенсию, значит, он сидит дома и получает, собственно, эти пенсионные отчисления и ничем не занимается, или занимается какой-то педагогической деятельностью, или чем-то там еще вяжет носочки. Нет, конечно, никто никого не отправляет. Ты можешь подать документы по истечению, допустим, ведущий мастер-сцены, если я не ошибаюсь, это 10 лет ты должен... Ой, нет, не 10, сейчас, секундочку. 35, ну, там 15-20 лет ты должен отработать, ты можешь получать официальную пенсию от Пенсионного фонда России. Но это не значит, что ты должен прекратить свою карьеру. Если ты можешь... У нас есть педагоги, которые выходят на сцену. Понимаете, педагоги. В Мариинском театре есть такие уникальные артисты по 70 лет, которые танцуют на сцене Мариинского театра. Они выходят, конечно, не в танцевальных уже амплуа, а именно в каких-то драматических. Это роль отца Джульетты, допустим. Или какие-нибудь такие персонажи, где... Падре, да, какой-нибудь священник, опять же, в Ромео и Джульетте.
Где возраст только на руку, по сути.
Где возраст на руку, и где вот этот опыт, который человек прошел и набрался этого опыта в актерском плане, в сценическом. То есть смотришь на опытного человека, вот на взрослого опытного человека, и ты понимаешь, что один и тот же жест у молодого и у такого престарелого артиста может совершенно иначе звучать на сцене.
Лирика не совершенно другая.
Конечно, да. Не надо в этом жесте выплескивать себя, а это просто очень минимальное движение, но с огромным смыслом, понимаете? Поэтому, конечно, никто не отправляет артистов за кулисы стоять и плакать.
Тогда вот у меня сразу же вам вопрос. Расскажите, чем тогда занимаются артисты после завершения, артисты балета после завершения карьеры, ежели они не остаются на сцене, как складываются у них дальше их развитие? Что можете об этом сказать?
У каждого свой путь, смотря кто чего хочет. В основном, наверное, все-таки надо признать, что артисты уходят по накатанной, по наитию в педагогизм, если можно так выразиться.
Педагогику, да.
Да, преподавать, это репетировать с артистами. Если ты в театре работаешь, ты репетитор. Если ты в училище, в академии, где дети, ты учитель, собственно. Наверное, это самый банальный способ.
Вот скажите, чем будете заниматься вы после завершения карьеры? Думали об этом?
Честно говоря, я всегда представлял себя в роли руководителя или балетной труппы, или театра. Но в последнее время хочется, конечно, доработаться, дотанцеваться и доработаться до того, чтобы я не хотел выходить ни на сцену, ни связывать свою жизнь с этой стезей, а просто серфить где-нибудь в Майами.
О, классно, блин, как говорят молодежь.
Но я, наверное, я должен признать, что я без сцены не смогу. Конечно, меня будет тянуть, тяготить и работать с артистами. Может быть, как в качестве педагога-репетитора, именно театрального, с ведущими артистами, но хотелось бы все-таки руководить труппой. Это, мне кажется, более интересно.
И на себя роль руководителя.
Я чувствую, да, что во мне это где-то живет. Это струя креативности и властвия.
Вот так раскрываются у нас артисты балета в эфире. Неожиданно, я думаю, руководство театра сейчас сидит. Ага!
А я никогда не скрывал этого, честно говоря.
А я честный.
А, да.
Никита, давайте немножко тоже сменим тему, и я задам провокационный вопрос, но вы, пожалуйста, ответьте на него честно.
Нет, я уйду из студии. Хлопну дверью и уйду из студии.
Ну, мало ли. Такой вопрос, я бы сказала, повышенной секретности, вопросы конкуренции. Все знают, что в балете очень ярко представлен соревновательный момент, как и в любой другой сфере, но, мне кажется, здесь он более такой яркий и сильный, потому что связан со сценой и амбициями.
Стереотип.
Вот. Среди женского балета, мне кажется, бывают такие ситуации, я даже слышала, что подкладывают стекло, пачкают костюмы. Расскажите, как проявляется конкуренция в мужском балете и сталкивались ли вы с ней?
Ну, давайте разберемся сначала со стеклами в пуанты, так как это распространенный стереотип, который из раза в раз разные артисты балета в разные свои поколения рассказывают про какие-то такие ситуации, и в основном они отвергают, да, данные ситуации. Но, возможно, это когда-то и было, возможно, с кем-то и было. Я лично не сталкивался с подобным. Я считаю, что конкуренция, она должна быть, но здоровая конкуренция. Возможно, мне повезло с коллективом, и у нас нет такой ярко выраженной градации между нами самими, и у нас как-то все так по-семейному происходит.
По-доброму.
Если кто-то выбивается, особо никто не злорадствует, а наоборот радуется. Знаете, работы всем хватит. Сейчас театры всего мира, они предоставляют такой обширный репертуар и такое количество спектаклей, что, честно говоря, всем работы хватает. Но, конечно, иногда бывают ситуации, когда люди задают вопросы, а почему он, а не я? Но вот того, чтобы какие-то каверзные моменты
пакости
делать,
делает, да,
пакости. Я с этим не сталкивался, и, наверное, слава богу, и никогда сам подобным не занимался, упаси Господь. Но, возможно, это и есть в нашей индустрии, возможно, где-то в более крупных театрах это существует, но у меня очень много знакомых в разных театрах, в разных уголках и страны, и мира. Я такого не слышал. Как в мужском коллективе. Да, как и в любом мужском коллективе, мужики, мне кажется, они более открытые.
Братаны.
Ну, да, я за эту улицу стою.
Да-да-да.
Но нет, я считаю, что это стереотип.
Вы считаете стереотип?
Я считаю, что это стереотип.
В общем, мы за здоровую
конкуренцию. Давайте тезисно, да, конкуренция, она есть. Здоровая конкуренция. Я за здоровую конкуренцию, конкуренция, она должна быть. И как в любом спорте. Вы сказали, что это топ-секрет, да, что это как-то вуалью какой-то покрыто. Нет, никакой вуали. У нас все то же самое, как у спортсменов. Спортсмены такие же артисты, только спортсмены.
Только спортсмены.
Да. И у нас, на самом деле, конкуренция не отличается ничем от спорта.
В общем, мы за здоровый спорт.
Мы вообще за здоровый образ жизни и за искусство.
Вот так, за искусство.
Да,
красиво,
за искусство.
Красиво. Никита, вот народ артистов, он суеверный. Ну, давайте откровенно. И поэтому я просто обязана у вас спросить, есть ли...
Ритуалы какие-то.
Да, у вас какие-то обряды, ритуалы перед спектаклем или перед выходом на сцену. Там, допустим, из гримерки в гримерку входите левой ногой, а на сцену правой. Такое я слышала.
Ну, вот такого нет. Есть очень много, очень много. Я когда учился в Академии русского балета, перед... улицы Зодчего Роси, где, собственно, находится Академия, стоит Александринский театр. И этот Александринский театр, справа и слева есть арки от него. И говорили, что если ты с левой... Я могу ошибаться, потому что разные ходили слухи, что если ты через левую арку пройдешь, у тебя не будет ведущих партий. Если ты через правую пройдешь арку, ты не сдашь госэкзамены.
Ой-ой-ой.
Я всегда в наглую ходил через эти арки.
Развенчивали стереотипы.
Всегда, да, всегда шел против течения, и мне это так... Вот это меня, кстати, наоборот, подстегивало как-то. Я пытался всем своим видом и всей своей творческой жизни, я пытался сказать, да, все это ерунда,
не
просто главное, фигачьте и верьте в себя, и делайте то, что вам по кайфу. Извините, что отвлекся, да, опять насчет суеверностей. Ну, у каждого разные принципы. Кто-то раскладывает иконки. Не буду
вот
называть фамилии. Да, это достаточно известный артист на весь мир. Вот он возит всегда с собой кипу такой иконок и раскладывает перед спектаклем. И вот какие-то ритуалы проводит. Кто-то целует крестик, кто-то перекрещивается, трогает сцену. У каждого свои нюансы. Говорят, что балетные туфли, да, то, в чем мы танцуем, нельзя класть на свой гримерный стол.
Вот так.
Да, даже. почему-то, даже не знаю почему, я никогда, вот ни к одному из этого я не причастен. Ну, у меня есть какой-то определенный ритуал, просто подумать про себя. Я очень люблю сцену, и я могу просто сесть на сцену перед спектаклем, посидеть.
Почувствовать энергетику вот это вот.
Да, это слишком
глубоко.
Глубоко сказано почувствовать энергетику. Нет, я почему-то, вот я прохожу мимо сцены, сажусь и просто сижу. Я не могу сказать, что я думаю, о боже, я сейчас впитываю вот эту вот энергетику зрительного зала, да, пола. Да нет, я просто сижу, мне просто нравится вот это место.
Сидеть на сцене, блин.
Сцена — это просто мое. Я не могу сказать, что что-то вот такими громкими словами. Просто вот это мое внутреннее.
Вот у нас сегодня прям какая-то рубрика «Развенчиваем мифы», и еще один миф мы развенчали. Никита, ну, подошли к традиционному вопросу. Как выглядит, из чего состоит обычный рабочий день премьера балетной труппы Никиты Ксенофонтова?
Все зависит от репертуара, который мы в тот или иной момент танцуем. Обычный день в основном это урок классического танца, скажем так, разминочка, которая обязательна для всех с 10 до 11. Это время может варьироваться, может в 10.30 начаться класс, смотря сколько спектаклей в день. Допустим, если двойник, это два спектакля, утро и вечер, в час дня и в 6 или в 7 вечера. Класс может быть в 11. Класс — это обязательная программа всех артистов балета. Это по контракту ты обязан прийти и позаниматься. Но как минимум ты себе делаешь лучше тем, что ты разогреваешься. Потом в основном это идут какие-то сверочные репетиции, спектакли, которые накануне. Вот или сегодня ты танцуешь, или завтра. Это я говорю про кардебалетные какие-то моменты. Если у тебя спектакль сегодня вечером, класс... Я иду перед классом, я, естественно, стараюсь перекусить, позавтракать, прийти на класс, хорошо разогреться, сделать все необходимые упражнения, которые подготовят мое тело к спектаклю, который сегодня будет. Еще второй завтрак, прям плотненький.
Вот так.
Обязательно,
вот так.
Обязательно.
Ага.
Взять с собой еды, чтобы пообедать, прийти домой, поспать. Обязательно перед ведущим спектаклем, особенно каким-то... энергозатратным. Я не могу сказать, что нет таких спектаклей, но, в общем, обязательно это сон. Просыпаешься, ты обедаешь часа за 3 до спектакля, то есть надо поесть не раньше, не позже, потому что будет уже какой-то дискомфорт. Опять же, все зависит от человека. Ты приезжаешь в театр и постепенно ты раскачиваешься. И я хочу сказать, точнее уточнение добавить. Все это время меня сопровождает музыка. Я всегда в музыке, всегда в наушниках. У меня дома стоят в зале колонка, в спальне колонка, в ванной комнате у меня стоит Алиса маленькая, которая... Я всегда с музыкой. Всегда музыка как-то меня настраивает, я без музыки не могу. Я приезжаю в театр и постепенно раскачиваешься. Взял кофеечек, выпил кофеечек, начинаешь потихонечку тянуться. На 33 шмотки на себя накинул, чтобы было тело чуть...
прогретое.
Ему тепло, да, было. Потом идешь на грим и постепенно вот приходишь к спектаклю.
Но всегда с музыкой, вы сказали.
Всегда с музыкой.
А какая музыка? Какая музыка играет у вас в наушниках?
Очень разная, все зависит, опять же, от спектакля. Или это агрессивная какая-то музыка для того, чтобы настроиться на какой-то драйв. Есть такие спектакли, как «Спартак», где надо прям себя раскачать. Есть лирические спектакли, где не обязательно, где надо быть в себе. Это какая-то альтернативная музыка. Я очень люблю группу Radiohead. Она меня прям в меланхолию правильную вгоняет. Pink Floyd, что-то такое. На самом деле все зависит, опять же, от настроения и
от грядущего спектакля.
Да, и от погоды, конечно. От погоды очень много зависит. Вот я прям понимаю, что если солнечный день, меня прям прет. Мне прям классно.
Вот, Никита, про музыку поняли, и здесь хочется сразу спросить про танцы. Нравятся ли вам современные танцы? Какой-нибудь джаз-фанк, хаус-дэнс, экспериментал, разные другие. Вот расскажите, как вы к ним относитесь вообще?
Я вообще к любому проявлению любого искусства я отношусь положительно. Я считаю, что это здорово, и люди должны развиваться. И то, что они чувствуют, они должны выплескивать это на всеобщее обозрение. И когда люди это делают еще и плюс профессионально, это же вдвойне круто. Поэтому я в свое время я любил смотреть танцы на ТНТ. Это, ну, достаточно давно, это достаточно долгая история. И когда это только первые сезоны появлялись, мне, правда, было интересно. Там даже иногда какие-то мои коллеги появлялись, вот которых так. я знаю, да. Поэтому это было интересно наблюдать и смотреть, как вообще люди в каких разных жанрах выступают и как. И с профессиональной точки зрения оценивать их, это тоже здорово. Что касается, хотел ли я танцевать подобную хореографию, ну, наверное, нет. Мне это, наверное, не то чтобы неинтересно, это не мое. Мне нравится это смотреть и как это выглядит у людей, которые это делают хорошо. Хотя я уверен, если придет хореограф и скажет, поставит мне задачу вот так вот так вот так вот сделать, я это сделаю легко и...
Я думаю, вашей подготовки с лихвой хватит на это, да.
Да. Вообще, я к современному танцу, именно к контемпорари, отношусь очень хорошо. И насчет музыки Radiohead, насчет контемпорари, у нас есть отличный балет Radio and Juliet на сцене «Новата». У нас он проходит, и это просто топ of the top для меня, потому что это для меня спектакль отдушина. Это музыка, весь спектакль, 51 минута, группа Radiohead звучит на сцене, и ты танцуешь современный танец.
Так, давайте повторим еще раз название.
Radio and Juliet, guys. Да,
все приходите в Новат.
Да, я вам даже сейчас
обязательно прямо
скажу,
сейчас покупайте билеты.
Скажу, когда это будет, и, скорее всего, я буду танцевать Ромео. Это будет в июне месяце. Дату сейчас скажу чуть-чуть, пожалуйста, попозже.
Так, итак, июнь этого года Ромео и...
Radio and Juliet.
Radio
12
and Juliet
июня, пожалуйста,
Новата.
Приходите.
Мы все записали.
Да, 12 июня в 6 часов вечера.
Наслаждайтесь искусством и прекрасной музыкой.
И музыкой, да.
Никита, вот наш эфир плавно подходит к завершению. Как-то чрезвычайно быстро прилетело время. Я даже очень не поняла, что сейчас
случилось.
Может
быть, мы продлим?
Давайте вот тот вопрос, который, ну, не могу я не задать. Да. Вот он очень важный. Я знаю, что вот когда готовилась к вашей встрече, к нашей с вами встрече, обратила внимание на то, что вы много где участвовали в разных конкурсах, в разных... Вот последнее, помню, 2023 года вы стали дипломантом Бенуа де Ла Данс. Да. Это большой фестиваль мирового балета. Также принимаете участие в программе «Большой балет» на телеканале «Культура».
Да.
Мы следим за вами и все знаем.
Да, спасибо.
Скажите, во-первых, как вы все успеваете? И, во-вторых, планируются ли у вас какие-то новые участия в проектах интересных и завораживающих?
Как я все успеваю?
Так.
Как-то жизнь, знаете, сама жизнь занимается тайм-менеджментом моим. И как-то вот каждое событие в определенный этап жизни приходит, наверное, с готовностью моей и физической, и ментальной. И я стараюсь не отказываться от каких-то интересных проектов, потому что я считаю, что это не просто так происходит. Если тебе дается шанс, его надо максимально использовать. Поэтому я не могу сказать, что я лично набиваюсь. Это все приходит ко мне само. Я не отказываюсь от этого. И сама жизнь складывает так расписание, что у меня вот так вот все здорово, хорошо складывается, и я нигде не запутываюсь.
Вас ведет рука судьбы.
Очень хочется в это верить. Ну, по крайней мере, так, когда ты так думаешь, тебе немного проще жить.
Как будто бы знаешь, что все будет хорошо.
Новые проекты.
Новые
ребята,
проекты.
Дорогие слушатели, я хотел бы пригласить вас на премьеру спектакля «Корсар», который у нас пройдет в этом... в апреле. В апреле 18, 19, 20 апреля.
18, 19, 20 апреля.
Балет
«Корсар».
В постановке моего друга, прекрасного, начинающего... Ну, как сказать? Нет, не начинающего. Он уже поставил много работ. Саша Амара, Александр Амар, артиста Михайловского театра и по совместительству теперь большой хореограф. Классный спектакль, яркий, про, можно сказать, пираты Карибского моря на сцене театра оперы и балета. Да, я всех приглашаю. Я буду танцевать аж две партии в разные дни. две партии. Это партия Али и партия Лонкидема. Две совершенно противоречивые партии, интересные, поэтому, пожалуйста, приходите, покупайте билеты, и я уверен, что вам понравится, и точно вы меня там увидите.
18, 19, 20 апреля. Все в Новат, Новосибирский театр оперы и балета. На Корсар. Так, Никита, наш эфир...
Нативная реклама.
Ну, уже не нативная, можно сказать, прямая, но мы не стыдимся, такой грех не разрекламировать.
Да, честно говоря, это было не задумано.
Вообще не задумано, честно говорю. Так, прозвучало, как будто бы задумано.
Согласен.
Никита, наш эфир плавно подходит к концу. В завершении дайте совет, напутствие, может быть, предупреждение, если того требуется, молодым ребятам, которые выбрали в своей жизни этот непростой путь артиста балета или балерины. Пожелайте, расскажите что-нибудь.
Именно артиста балета или балерина, да. Я пожелаю верить в себя. Верить в себя и слушать свое тело и свой внутренний голос. Ну и, конечно, буду немного старпером и скажу, пожалуйста, следите за своим здоровьем, физическим и ментальным.
Здоровье — это важно.
Дорогой док, если ты меня слушаешь, вот видите, я вот даю советы молодым. Да, пожалуйста, я вообще, наверное, пожелаю всем следить за ментальным своим здоровьем и также физическим, прежде всего, потому что тело — это наш ресурс, который... к сожалению, имеет свойство иссякнуть.
А что поможет молодым ребятам добиться таких же высот в профессии, каких добились вы?
Вау. Я честно, я не могу про себя вообще такое сказать.
Просто что-то вот, что вам помогало когда-то, может быть, какая-то дума, мысль?
Стремление. Я не думал, вот понимаете, вот в чем парадокс моей карьеры, в том, что я никогда не задумывался, что у меня что-то может не получиться, я просто это брал и делал. А когда задумывался, я перебарывал и все равно делал.
Вот так.
Даже когда очень страшно.
Перебарывать и все равно перебарывать делать.
И верить в себя, и не слушать никого. И даже если в тебя не верят, значит, ты уже впереди.
Значит, ты что-то делаешь все-таки правильно. Ну что же, дорогие друзья, в эфире проекта «Я люблю свою работу» был артист балета, премьер балетной труппы Новосибирского академического театра оперы и балета Никита Ксенофонтов. Никита, спасибо вам, что нашли время прийти к нам, ответить на все вопросы и рассказать про свою любимую работу.
Большое спасибо вам за приглашение, дорогие слушатели. Будьте счастливы, будьте аккуратны и наслаждайтесь этой жизнью прекрасной. И посвящайте свою жизнь чуточку искусству.
Посвящайте свою жизнь искусству. Дорогие друзья, запись эфира появится сегодня вечером в нашей группе ВКонтакте. Всем хорошего настроения и до скорых встреч.
Радио Мост. Просто включи радио-мост.рф.